Я верю, что время, которое Бог дает нам возможность быть в Доме Божьем, оно особенно драгоценно, и нам нужно прилагать со своей стороны максимальные усилия, чтобы вот время, когда мы вникаем в Божье Слово, когда мы молимся, когда мы поклоняем, чтобы как можно меньше каких-то посторонних факторов нас отвлекали. В этом мире очень много таких вот вещей, которые постоянно нас пытаются сбить куда-то, чтобы мы переживали о чем угодно, кроме как о своей жизни. И тема сегодняшней проповеди или название сегодняшней проповеди такое интересное, я думаю, что вы чуть позже поймете. Книга «Деяний святых последних дней». Я прошу вас не путать с церковью мормонов, которая себя называет Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. То есть на самом деле они таковыми не являются, потому что они не проповедуют то Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос, хотя себя называют при этом христианами. Знаете, мы вообще, как люди, живем в уникальное время, когда на наших глазах сбываются очень многие библейские пророчества. Я вот честно признаюсь вам, я сам думал, что вот эти пророчества или знамения, которые говорит Иисус Христос в Евангелиях, что в последнее время, перед Его приходом вторым, будут глады, моры, землетрясения, войны по местам. И знаете, мы знаем статистику, что за последнее время землетрясения участились, и никогда не было такого количества землетрясений, катаклизмов, ну, за все то время, когда наблюдается, и когда есть вот эта хронология всех каких-то природных потрясений, которые происходят на нашей земле. Мы знаем, что постоянно мир страдает от войн, от голода, особенно африканский континент, многие страны Ближней Азии, то есть там много миллионов и может даже миллиарды людей, которые постоянно переживают о том, что им есть, как они выживут, как они будут жить завтра. И ни для кого не секрет, что за последнее время очень сильно участились болезни, эпидемии, то есть возникают новые болезни, такая вот как сейчас коронавирус, которая не просто где-то локально затронула какую-то страну, а от нее страдают сегодня страны по всему миру. И знаете, чем уникально сегодняшнее время, что многие обычные новости, они интереснее, чем даже выступление знаменитого у нас в Украине 95-го квартала. И сегодняшнюю проповедь я хотел бы начать с нескольких новостей. И это даже, скорее всего, не совсем новости, а реакция разных людей на происходящее в нашей стране на фоне нарастающей эпидемии коронавируса и вводимых при этом карантинных ограничений. Может быть, вы даже слышали эти новости, я просто тогда вам их напомню. Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук, владеющий ресторанами «Лысый» и «Лелива», нашел способ обойти ограничения на работу заведения общественного питания во время карантина выходного дня. Своим способом он поделился в соцсети Facebook. Он говорит: «Мы начали искать юридический механизм, как сможем продолжать работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран, и запала в глаза Польша, самая религиозная страна Европы, и фитнес-центр, который стал церковью», написал он. «После изучения законодательства оказалось, что регистрировать церковь не надо, а хватит просто религиозной организации. Поэтому сегодня, 12 числа 11 месяца 2020 года, 10 единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации «Братство Лысых» и утверждение устава», написал он. «Таким образом, на выходных хостел превратится в монастырь, Лелива в трапезную, а Лысый в храм. Вслед за находчивым ресторатором из Тернополя, который решил сделать из своего ресторана храм, чтобы работать в карантин, основатель интернет-магазина «Великий.ua» Алексей Кушка решил организовать свою религиозную организацию — Велосипедную церковь Украины, или сокращенно ВЦУ. Практически на одну букву от ВЦУ отличается. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Мы подаем на регистрацию устав Всеукраинской религиозной организации «Велосипедная церковь Украины», говорится в сообщении». Знаете, если бы была возможность сегодня показать слайд, они даже сделали как бы там логотип, презентацию, и у них такой крест в форме велосипедной цепи. То есть из велосипедной цепи выложен крест и на фоне велосипеда. Он говорит: «Богослужение Ми подаємо на регістрацію став Всеукраїнської релігіозної організації Велосипедної церкви України. Богослужіння дєпти велосипедної церкви збирається проводити на базі магазинів «Великий Йоанн». А віртуальне богослужіння в інтернет-магазинах компанії. Он пишет: «Наша миссия – нести светлое велосипедное будущее в головы и сердца людей». Он предлагает присоединяться к церкви и ищет представителей – велоепископов, епископин, прихожан. А также добавляет, что все сказанное выше – не шутка. Знаете, вот мы смеемся, но то, как сегодня реагируют многие на карантин выходного дня, показывает, насколько граждане в нашей стране они перестали доверять той власти, которая сегодня у нас есть. А то, как реагируют на эти ограничения на уровне областных центров, указывает на реальный разрыв между властью в Киеве и остальными городами нашей страны. Например, во Львове оригинально подошли к невыполнению общенационального карантина выходного дня. Там городские власти отменили все выходные, признав их рабочими. По словам мэра Львова Андрея Садового, исполком принял решение до 30 ноября, это до той даты, на которую сейчас пока назначен карантин выходного дня, это суббота и воскресенье, на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Именно этот перечень учреждений должен был прекратить работать на выходных по решению правительства. Что об этом пишет сам Садовой? Это значит, что во Львове невозможно вести карантин выходного дня. У нас нет выходных. Люди имеют право на работу. Как вы думаете, за кого после такого решения проголосуют львовяне во втором туре выборов мэра? Я думаю, что ответ очевиден. Знаете, на сегодняшний день вместе со Львовом также закрывать сферу услуг и сворачивать торговлю отказались еще 7 городов Украины. Это Черкассы, Краматорск, Тернополь, Ровно, Одесса и Славянск. То есть немаленькие города, которые вот по сути этим противостали той власти, которая есть в Киеве, и тем постановлениям, которые часто непродуманы и несут негативные последствия для многих сфер экономики и в частности для людей. В своей замечательной книге «Просто христианство» Клайв Стейплс Льюис написал про это следующее. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие в этой жизни. Муж и жена, беседующие у камина, друзья, играющие в дартс, человек, читающий книгу в своей комнате или работающий в своем саду. Ради защиты всего этого и существует государство. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и защитить. А иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Это, по сути, то, что мы видим в большинстве случаев в нашей стране. Что касается церкви, пишет Льюис, то она существует только для того, чтобы привлекать людей ко Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. Знаете, новости, которые я напомнил вам сегодня, они лишь отображают отсутствие доверия у большинства людей в нашей стране к тому, что предпринимается для предотвращения той эпидемии, которая, к сожалению, развивается в нашей стране. Почему такая реакция? Потому что люди устали от того, что под прикрытием благих намерений на самом деле разворовывается бюджет страны, а для защиты обычных людей практически ничего не делается. Возможно, вы спросите меня, зачем я вам рассказываю все эти новости, зачем я нагнетаю обстановку, да, кто-то скажет, ты вот говоришь про карантин, а тут вот на днях на остановке таксист въехал прямо в людей и погибли, то есть люди ни в чем не повинные. То есть постоянно что-то происходит, то есть постоянно происходят какие-то серьезные потрясения в нашей стране, какие-то менее серьезные потрясения, потому что на фоне смерти людей я понимаю, что потери, которые грозят нам, введение этого карантина, то есть они, конечно, мало значат. Зачем нагнетать обстановку, когда и так у каждого хватает своих проблем? Но знаете, и во времена Христа люди точно так же поступали, когда приходили к Нему. Они приходили ко Христу и рассказывали Ему свои новости. Конечно, чаще всего это были такие частные новости. То есть кто-то говорил: у меня дочь болеет, приди, Иисус, исцели. Кто-то говорил: я сам болею, Иисус, помоги мне. Да? Прокаженные, когда приходили, или прокаженный говорил: Иисус, если хочешь, очищи меня. То есть те проблемы, которые были во времена Христа, они тоже были большие, маленькие, и Иисус очень часто с этими проблемами сталкивался. И я хотел бы, чтобы об одной такой новости, или даже о двух таких новостях мы вместе с вами сегодня прочитали. Давайте мы вместе откроем наши Библии на Евангелие от Луки, 13 главе. Евангелие от Луки, 13 глава. И мы начнем читать с 1 стиха и по 5 стих я прочитаю. Там написано: «В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет. Говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Заметьте, две новости, о которых мы читаем в этом месте Евангелия, они были у всех на устах. То есть люди, они говорили друг другу, и когда они пришли ко Христу, новые люди, они тут же рассказали ему об этих новостях. Или, по крайней мере, об одной новости, да, которая их больше всего потрясала. Люди не смогли промолчать о той вопиющей жестокости и без преувеличения святотатстве, которое совершил Понтий Пилат. Заметьте, он не просто приказал убить подозреваемых в бунте против кесаря галилеян. А галилеяне, почему их не любили, и иудеи, и римляне, они отличались очень такой вспыльчивой натурой. Они легко, их легко было завести, и они постоянно бунтовали, постоянно восставали против кесаря, и там было, можно сказать, восстание за восстание. И, возможно, вот эти паломники, которые пришли в Иерусалим, чтобы принести свои жертвы, они были из категории тех людей, на которых у римлян пало подозрение, что они что-то замышляют или может что-то сделать противоправно. И заметьте, Пилат не просто приказал убить их. По его приказу это сделали в самом святом месте для всех иудеев, в Иерусалимском храме. Сделали это не после того, как они принесли свои жертвоприношения уже на выходе. Это сделали не до того, как они вошли в храм. Это сделали именно в момент, когда они приносили свои жертвы. Поэтому люди, которые пришли, они говорят: Пилат смешал их кровь с кровью жертв. То есть это было немыслимое даже по сегодняшним меркам святотатство. Я думаю, не нужно иметь такую большую фантазию, чтобы представить, что себе воображали в своем уме люди, которые даже не присутствовали там, а просто слышали от кого-то, кто в этот момент находился в храме. Знаете, кроме чувства несправедливости от того, что произошло, каждый из евреев ощущал еще глубокую обиду на римлян за то, что они осквернили самое святое для них место. Трудно представить, какую реакцию ожидали эти люди увидеть от Иисуса Христа, когда они ему рассказывали эту новость. Я не знаю, чего они ожидали. Возможно, они ожидали, что Иисус, он превселюдно осудит Пилата, осудит римлян, выскажет свое возмущение. Возможно, они ожидали, те, которые верили, что Иисус именно тот Мессия, который должен свергнуть власть римлян, что это как-то его подтолкнет к таким уже более явным действиям, чтобы противостоять римской власти. Но, знаете, реакция Христа точно не была тем ответом, которого они ожидали. Первое, что мы можем увидеть в этой истории, это то, что Иисус переводит фокус самого события на нашу реакцию и наше отношение к этому событию. Почему он так поступает? Этим Христос предупреждает вас и меня, чтобы мы не делали неверных выводов из подобных случаев и не использовали их как повод, чтобы тех, кто страдает сегодня, осуждать как великих грешников. Что Иисус ответил этим людям? Он говорит, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Об этом мы читаем во втором и третьем стихе. Возможно, те, кто поведали ему о галилеянах, были иудеями. Да? Мы знаем, что в Израиле было 12 колен, и не всегда между коленами были достаточно такие дружеские или любовинные отношения. Были периоды, когда они даже воевали друг с другом, особенно когда Израиль разделился, да, и была Иудея, был Израиль, и время от времени постоянно была эта вражда. Возможно, эти люди, которые принесли эту новость, они были иудеями, и они радовались всему, что давало им повод укорить галилеян. Даже такому трагическому событию. Именно поэтому Христос рассказывает им еще об одной новости. То есть Иисус на новость рассказывает еще одну новость. То есть Иисус, поймите правильно, он не был каким-то аполитичным человеком, который никак не реагировал на то, что происходит в обществе, который не следил за новостями, потому что бытует такое мнение, что верующие, они вообще не должны вникать, что происходит в их стране, не знать новости. Ну и по сути, ну, наверное, и не молиться тогда за то, что происходит. Раз ты не знаешь, что в твоей стране творится, то ты не будешь за это как-то переживать и молиться. Что Иисус им рассказал? Он говорит им о новости, когда чуть-чуть раньше также люди невинные, они раньше времени погибли. И он говорит, что вы думаете, что те 18 человек... А заметьте, почему Иисус даже цифру называет? Потому что, возможно, при падении этой Силаемской башни погибло больше людей, чем... Понтий Пилат убил в храме, когда он смешал кровь этих галилеян с кровью их жертв. Он говорит, не думаете ли вы, что те 18 человек, которых погубила башня Силаямская, когда они, возможно, может быть, ожидали исцеления в купальне Силам, а эта башня находилась вот возле купальни в Эфес, и, возможно, там пострадали как раз люди, которые там ждали исцеления. Он говорит, не думаете ли, что они были виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. О чем это говорит вам и мне сегодня? Нам важно быть верными одному правилу. Нельзя судить о грехах людей по их страданиям в этом мире. Знаете, вот размышляя, возможно, вот кто-то, ну, там, читал эти новости, смотрел, почему погибли вот эти люди на остановке, да? Ну, кто-то скажет, ну, таксист виноват, он ночь работал, не спал, уснул за рулем, да, въехал. Ну, люди-то в чем виноваты? Они что, были более виновнее вас или меня, более грешные? Они ехали на работу, скорее всего, да? Они не планировали, что так их жизнь закончится. И Иисус говорит, что если мы своим разуме допускаем, что те люди, которые сегодня рядом с нами болеют, страдают, погибают, что они почему-то, ну, это с ними произошло только потому, что они более грешны, Иисус говорит, не думайте так. Потому что если мы допускаем такую мысль, мы сами себя вводим в заблуждение. И мы позволяем себе как бы ставить себя выше этих людей. Своего рода, как Бог, мы определяем, этот человек грешен очень сильно, этот человек чуть поменьше грешен, но этот человек такой, более-менее нормальный. Знаете, исходя из этого, я вижу в этом первое откровение, которое мы можем для себя взять из этого места Писания. Оно такое. Если кто-то рядом с нами страдает больше, чем мы, это не означает, что этот человек более грешен, чем вы и я. Знаете, нам иногда это тяжело признать, но если кто-то рядом с вами, ваш сосед, который, может, сегодня не ходит в церковь, или ваш знакомый, или там член семьи, или, может, ваш друг, он страдает, может, он заболел сейчас этим ковидом, и у него какие-то осложнения. И знаете, нас может посещать эта мысль, а вот он грешник, поэтому он страдает. И знаете, я вижу в этом месте Писание, откровение, которое Иисус хотел научить своих современников. Говорит, если кто-то рядом с вами страдает, это не означает, что этот человек более грешен, чем вы и я. Второе, что мы можем увидеть в этой истории, это призыв Христа к покаянию. Иисус говорит в 3 и 5 стихе, два раза он это повторяет. Он говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Кому Иисус говорит о покаянии? Скажите мне, пожалуйста. Кому он говорит? Верующим. Он говорит это апостолам, которые были рядом с ним. Он говорит это тем людям, которые за ним следовали и слушали. Он говорит это тем людям, которые пришли и рассказали ему эту новость. Он говорит, если вы не покаетесь, все также погибнете. Что это значит для нас? Наше стремление осуждать других должен умерять тот факт, что мы не только являемся грешниками, но являемся такими же великими грешниками, как и люди, которые страдают сегодня рядом с нами. Знаете, вот у нас недавно была школа евангелизации, которую мы принимали, и на ней принимал участие Булгон, то есть он как бы руководитель, директор этой школы в Украине, и такой благословенный брат, который 72 года, он приезжает каждые 3 месяца, то есть в Украину, по полгода проводит в Украине, и по сути участвует в проведении всех школ. И знаете, что он часто любит говорить, когда он общается с людьми, и когда он говорит о теме греха, он говорит: «Я грешник, вы грешник». Говорит: «Вы неплохой грешник, вы хороший грешник». Да? То есть, и людей это располагает, потому что никто не хочет, чтобы ему говорили, насколько он плохой грешник. Потому что все и так знают, что они грешники. И Бог тоже говорит: «Я тоже грешник, хороший грешник, да, верующий, который ходит в церковь, которого Иисус Христос искупил». Поэтому у нас с вами настолько же много грехов, требующих покаяния, сколько было у тех, кто уже пострадал за свои грехи. Нам всем нужно позаботиться о том, чтобы покаяться и сокрушаться о всем, что сделано не по правде в нашей жизни. И еще настолько же важно приложить все усилия, чтобы никогда не повторять подобного. Заметьте, суды, которые Бог совершает сегодня над окружающими нас людьми. Мы иногда думаем: слава Богу, что не меня. Слава Богу, что меня пронесло. Слава Богу, что я не заболел, или меня не коснулась эта эпидемия, или этот кризис экономический. Но по сути все эти суды — это громкие призывы к нашему покаянию. Это Бог стучится снова и снова в ваше, в мое сердце, в сердце тех людей, кто сегодня еще вообще не ходит в церковь и не видит для себя в этом потребности. Бог стучится и говорит: тебе нужно покаяться, тебе нужно примириться со мной. Обратите внимание, как Христос использовал вот эти события, которых мы прочитали, чтобы показать один очень важный наш дух. Знаете, какой это дух? Это долг покаяния, что вы, я, все люди на этой земле, мы должны Богу покаяние. Нам нужно покаяться в своих грехах. Почему покаяние за свои грехи настолько важно для вас и меня? Во-первых, покаяние — это путь к избавлению от гибели вечности. И еще это возможность остановить последствия греха, чтобы уже сделанное не вернулось нам на погибель. Знаете, иногда мы думаем, что если мы в чем-то покаялись, то не будет как бы никаких последствий. Но я скажу вам небольшой такой секрет, что если вы когда-то посеяли картошку у себя на огороде, даже если это было прошлой осенью, вы не специально посеяли, она, допустим, осталась, то если вы ее не выкопаете, и она будет находиться на нужной для нее глубине, то на следующий год она прорастет. И хорошо, что это будет картошка. А если вы просто так получилось, то есть там остались какие-то бурьяны или что-то то, что не нужно, и оно осталось у вас, в вашем огороде, то пока вы оттуда не извлечете, оно будет снова и снова прорастать. И это то, что может сделать только Бог. Да, покаяние, оно нас освобождает от наказания за грех. Потому что Писание говорит: наказание за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Но покаяние, оно не всегда предотвращает то, что есть еще последствия. Один брат, который был на этой школе, и он проходил обучение, он бывшим был зависимый, то есть у него были проблемы с наркотиками, с алкоголем, в тюрьме сидел. И он рассказал про своего хорошего знакомого, с которым они вместе тоже промышляли, и с которым они сейчас не так давно, то есть пришли к Богу, покаялись. И этого брата посадили сейчас, уже будучи верующим, за те грехи, которые он совершил раньше. И знаете, у него была возможность, у него мама, чтобы не ошибиться, по-моему, или в Италии живет, или, в общем, она там уже как бы на ПМЖ. И она могла, то есть у него были деньги, чтобы его, как говорят, отмазать. И это. Говорит: я не хочу, чтобы кто-то меня там сказал. Я хочу быть там, где Бог желает меня видеть. Я буду там в тюрьме проповедовать Евангелие. И он сейчас в тюрьме, он сейчас там проповедует Евангелие, я не помню, там уже больше 10 человек покаялось, то есть такая мини-церковь в этой тюрьме. Но, знаете, есть последствия. Когда-то он делал грехи, потом он на них покаялся, но потом приходят очень часто последствия, то есть прорастают вот эти ненужные и, может быть, растения, которые нас не радуют. Именно поэтому Иисус говорит в этой истории очень категорично: если мы не покаемся, то обязательно погибнем, как многие погибли прежде нас. Хочу поделиться с вами одной реальной историей, произошедшей совсем недавно в Италии. В стране, которая так же, как и Украина, за последнее время пережила много страданий, особенно связанных с теперешней пандемией. Одним утром на здании церкви появилась надпись, которая звучала так: «Свободные аборты также для Марии». Такие слова написал аноним на стене храма в Милане. Надпись появилась на стене храма святого архангела Михаила и святой Риты, расположенного на окраине южной части Милана. Настоятель прихода отец Андреа Белла ответил анонимному аборционисту, опубликовав на Facebook фотографию граффити и под ней свое письмо. И ниже письмо я его сейчас вам прочитаю. «Дорогой анонимный граффитчик, жалко, что ты не научился брать пример со своей матери. Она была отважной, зачала тебя, носила 9 месяцев и родила. Могла бы сделать аборт, но не сделала. Воспитывала тебя, кормила, купала и одевала. Сейчас ты имеешь жизнь и свободу. Свободу, которую используешь, чтобы сказать нам, что хорошо было бы, если бы люди, в частности такие, как ты, не явились в этот мир. Извини, но я с этим не согласен. Я действительно восхищаюсь твоей мамой, потому что она была смелой. Она была такой, и она есть такой. Потому что, как и любая мама, она гордится тобой, несмотря на то, что ты плохо себя ведешь. Ведь она знает, что внутри тебя есть добро, которое просто надо открыть. Аборт отрицает смысл всех вещей. Это смерть, которая побеждает жизнь. Это страх, который отрицает существование тех, кто хочет бороться, нормально жить, а не умирать. Аборт – это право выбирать, кто может жить, а кто нет. Вот это так просто. Это идеология, которая выигрывает у человечества, отбирая у него надежду. Всякую надежду. Я восхищаюсь каждой женщиной, которая, несмотря на тысячи преград, имеет смелость идти вперед. Но у тебя, так как ты не подписался, смелости, скорее всего, немного. Поскольку мы дошли до этого места, я хотел бы сказать, что эта окраина города и так пережила много проблем. Поэтому нам не нужны люди, которые уничтожают стены наших домов и те крохи красоты, которые нам остались. Хочешь доказать, что ты смелый? Меняй мир к лучшему, вместо того, чтобы его уничтожать. Люби, вместо того, чтобы ненавидеть. Помогай тем, кто страдает, переносить их боль. И дари жизнь, вместо того, чтобы ее отбирать. Это настоящая отвага. К счастью, в нашем районе, который ты уничтожаешь, много смелых людей. Они способны любить даже тебя, того, кто даже не понимает, что пишет. Я подписываюсь. Отец Андреа. Нашему обществу, да и нам самим, необходимо глубокое покаяние и сокрушение о своих грехах перед Господом. Без настоящего покаяния такие проблемы, как коррупция, кумовство, безнаказанность, тотальное воровство, они никогда не исчезнут из нашего общества. Мы можем и дальше возмущаться грехами других людей, но при этом смотреть сквозь пальцы на свои согрешения. Знаете, к кому первому с призывом к покаянию обращается Иисус в книге Откровения? Кто помнит? Кто помнит?
Церквям.
Церквям. Кто посещает церковь? Верующие в Иисуса Христа. Иисус говорит о том, что церкви сегодня также необходимо покаяние, как и людям, которые еще вообще не примирялись с Богом и не каялись в грехах. У церкви также есть много проблем. Есть много верующих, которые, несмотря на возможность сегодня приходить в церковь, они боятся коронавируса, они сидят дома и по серьезным причинам, и по каким-то надуманным причинам. Есть много верующих, которые впустили сегодня в свое сердце страх. И поэтому для них свой собственный комфорт, он более важен, чем служение другим людям. Но знаете, для того, чтобы кому-то послужить, нужно прийти туда, где есть проблемы. Знаете, почему врачи больше всего болеют? Не из-за того, что они такие глупые люди, они не учились нигде. Не из-за того, что они безразлично относятся к своему здоровью. Знаете, почему врачи больше всего болеют в нашей стране? Как вы думаете? Потому что они находятся там, где люди болеют. Понятно, если ты постоянно в такой самоизоляции, да, в бункере закрылся, ну да, вероятность небольшая, разве что там в магазине кто-то на тебя кашлянет, да, и ты заболеешь. Но знаете, нам всем нужно покаяние. Покаяние в безразличии. Покаяние в том, что мы считаем, что ну, нам многие вещи, они как бы позволены, Бог нам простит, да? Потому что мы же верующие люди, Бог нас любит. И знаете, говоря о необходимости покаяния, хочу вместе с вами прочитать еще одно место Писания. Оно записано в 53 главе книги пророка Исаии. 53 глава книга пророка Исаии. И там мы можем прочитать очень важное пророчество о Христе. 53 глава, и я с 3 по 6 стих прочитаю. Там вся глава, она говорит о Христе, но я прочитаю вот эти 3 стиха. Пророк Исаия говорит: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезнь. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изрязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Знаете, в этом месяце мы особо молимся. У нас тема наших молитвенных листочков, да, если кто обращал внимание, месяц здоровья. Мы особенно молимся о том, чтобы Господь исцелял тех, кто болеет или имеет различные хронические заболевания. Ни для кого не секрет, что и до этой эпидемии коронавируса, то есть достаточно много болезней было в нашем обществе, особенно когда вот начинается сейчас осень, зима, все эти сезонные респираторные ОРВИ, гриппы и так далее и тому подобное. Здесь же в пророчестве о Христе говорится, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Причем это сказано не как возможность, а как уже совершившийся факт. Как вы читаете? У вас это в каком времени написано? Он возьмет, он возможно понесет, написано, но он взял наши немощи и что? И понес наши болезни. Возникает логический вопрос. Если мы уже исцелились его ранами, то почему мы по-прежнему не только болеем, но даже и умираем от различных болезней и немощи? Неужели Бог обманывает нас, говоря об исцелении? Возможно, это пророчество не говорит о болезнях в прямом смысле слова, как утверждают многие верующие, а говорят о грехе, как о болезни. Да, возможно, это просто образ, да, красивый образ. Может, Бог говорит просто об исцелении от греха, как от болезни нашего духа. На самом деле есть очень много толкований этого места Писания. И я только два таких самых распространенных коснусь, потому что времени просто у нас не хватит о всех поговорить. Одни говорят, что исцеление, о котором говорит Господь, произойдет только на небесах. Вот то исцеление, о котором здесь говорит Господь в этом пророчестве, оно произойдет на небесах. Другие говорят, что здесь говорится и о духовных, и о физических болезнях. Но тогда остается вопрос о том, почему мы продолжаем болеть. Я верю, что Бог на самом деле возложил на Христа все наши грехи, и тем самым мы получили возможность покаяться и обрести спасение. Поэтому следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Бог не просто реанимировал нас, Он позаботился о том, чтобы мы могли иметь исцеление от различных болезней, духовных, душевных и физических. Знаете, что происходит в больнице, когда человек попадает в тяжелом состоянии? Куда его сразу помещают? Вот если вы сталкивались. Куда его помещают? В реанимацию. Для чего его туда помещают? Чтобы реанимировать, чтобы он не умер. Знаете, нету никакого смысла лечить человека, если он через 5 минут умрет. Его нужно сначала реанимировать, привести в себя, да, чтобы он не умирал, не задыхался, не там погибал от потери крови. И только потом, когда человека реанимировали, что можно делать? Его можно лечить. Если человек умирает, нету смысла ему давать там обезболивающие таблетки или, не знаю, еще что-то подобное. Знаете, именно поэтому покаяние – это основание для дальнейшего исцеления. Ведь невозможно вылечить человека, который мертв. Когда Иисус был на этой земле, лечил ли Он мертвых людей?
Он их воскрешал.
Он их воскрешал. Воскрешал. Мертвого человека его нельзя лечить. Тех людей, которые болели, что?
Он их исцелял.
Исцелял по-разному. Да, кому-то говорил прокаженному, пойдите, покажитесь священнику. И когда они это делали по вере, по дороге проказы уходило. Слепому делал грязючку, да, брение, да, мазал ему глаза, говорил, пойди умойся. И человек шел, и от такого нетрадиционного лечения исцелялся, да. То есть это по-различному. Кому-то просто говорил, встань, ходи, прозри. Бесом говорил, выйдите, да. То есть по-разному. То есть у Иисуса были разные методы того, как Он исцелял людей. Заметьте, нет никакого противоречия в том, что мы имеем исцеление в Иисусе Христе, но при этом живем в мире, где постоянно возникают новые болезни и мы не застрахованы от того, чтобы снова заболеть. То есть нет никакого противоречия. Мы иногда думаем, вот если Бог что-то сказал, то все, Он нас помещает в какой-то вакуум, где нас уже не касается никакие там коронавирусы, никакие болезни, никакие проблемы. То есть вот просто все, мы в каком-то таком пузыре, и оно все там где-то отскакивает от нас. Заметьте, все люди, о которых я говорил, которых Христос исцелил во время жизни на земле, они все затем умерли. Да? Да? Вот так вот. Вот так вот. Даже Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых, он не остался вечно жить на этой земле. Тоже пришел момент, когда он в старости, или от болезни, или чего-то. То есть он перешел в вечность, перешел к Богу. То есть никто из тех людей, которых Иисус исцелял, он не был застрахован уже до конца своей жизни, что больше он ничем не заболеет. Понимаете? То есть я ничего не переворачиваю, не перекручиваю. Означает ли это, что исцеления, которые совершил Христос, были ненастоящими? Как вы думаете? То есть те люди, священники, которые подтверждали, что прокаженные полностью очистились, а знаете, видно просто, нельзя это как-то сымитировать. Они заблуждались, да, то есть на самом деле, на них какое-то там умопомрачение нашло, то есть они просто вот видели того, чего на самом деле не было. Так это было? Нет, они на самом деле, эти прокаженные очистились. Те люди, которые были парализованы, которого спустили через крышу, который уже лежал много лет, не ходил, и потом встал по слову Христа. Это тоже было какое-то внушение, да? Иисус вот всех загипнотизировал, и поэтому люди видели того, чего на самом деле не было. Нет, это произошло на самом деле. Это человек встал. И знаете, я верю, что просто полнота исцеления на самом деле будет не здесь на земле, а вечность. И в этом есть небольшое уточнение к тому пророчеству, которое мы только что прочитали в книге пророка Исаии. Об этом мы читаем в книге Откровения. Давайте мы вместе откроем. Откровение, 21 глава, и прочитаем с 1 по 4 стихи. Откровение, 21 глава, с 1 по 4 стихи. Не все мы там были. Не все были на небесах, как апостол Павел или апостол Иоанн. И, соответственно, у нас не у всех есть такой опыт, который был у апостола. Но слава Богу за то, что Бог положил ему на сердце и то, что он видел. Не все. Но часть того, что он видел, будучи на небесах, он это записал в книге Откровения. Мы можем об этом сегодня прочитать. Что увидел я? Написано. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом, и сам Бог будет Богом их». И вот ключевое место, просто обратите на него внимание, о чем здесь говорит Иоанн. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Заметьте, где будет окончено то, о чем Бог говорит через пророка Исаия, в совершенстве, досконало. Где?
На небесах.
Вот в этом и, можно сказать, несостыковка, да, что мы читаем, что наказание мира нашего было на нем, и ранами его исцелились. И даже когда Бог нас исцеляет, мы можем через какое-то время опять заболеть. И знаете, проблема в том, что просто в этом мире, пока мы здесь живем, постоянно будут глады, моры, болезни, землетрясения. До того момента, пока Иисус Христос не придет второй раз на эту землю, и не будет создано новое небо, новая земля, и все, что несовершенное. Где есть грех, где есть болезнь, где есть вот эти все проблемы, оно не уйдет. Стоит ли это разочаровываться, думать, тогда я не буду молиться об исцелении, не буду молиться, чтобы Бог кого-то освободил от зависимости от бесов. То есть стоит ли тогда опускать руки и думать, живем в таком мире несовершенном, тогда я махну рукой и ничего не буду делать. Стоит ли так поступать? Нет. О чем это нам говорит? Нам это говорит, как Иисус говорил, не думать, что мы лучше тех людей, которые страдают, если мы сегодня, слава Богу, нас миловала эта болезнь, миловали эти какие-то обстоятельства критические в нашей стране. Нам стоит молиться, нам стоит помогать, нам стоит максимально, насколько мы можем участвовать. Может ли это повредить нам? Да, это может нам повредить. Солдаты, которые на передовой, они страдают от того, что они на передовой? Или их никогда не обстреливают, никакая там шальная пуля или осколок их не задевает? Страдают они? Страдают. Но благодаря им мы находимся в городе Киев, где все мирно, все работает. Только сегодня вот карантин выходного дня, да, многие магазины и базары там, и фитнес-зал, да, не закрыты. Благодаря кому? Потому что кто-то взял на себя ответственность быть на передовой и защищать вас и меня. Благодаря кому? Сегодня эпидемия, да, вот она там, цифры растут каждый день, статистика больше и больше. Но благодаря кому у нас не, ну, как бы не какая-то там плачевная такая ситуация, как вот была в той же Италии, которую я сегодня упоминал. Благодаря кому?
Врачам.
Врачам. Да, некоторые врачи, мы считаем, много уволилось врачей. Потому что тоже боятся, тоже люди. Тоже не хотят болеть, тоже у них есть родители пожилые, дети, есть семьи, да? Но большинство врачей, что они сделали? Они продолжают лечить людей. Несмотря на то, что они больше, чем вы и я, не подвержены риску. Многие люди боятся сегодня прийти в церковь, да, на час. Врачи целый день находятся там, где есть люди, которые носители этого вируса. В завершение хотел бы поделиться еще одной цитатой из книги Клавдия Льюиса «Просто христианство». Он пишет: «Его работа над нами не закончится в этой жизни, но он намерен выполнять ее настолько, насколько это возможно до нашей смерти». Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда человек обращается ко Христу, и ему кажется, что все у него идет как надо, в том смысле, что он избавляется от каких-то дурных наклонностей, зависимостей, то зачастую ему представляется, вот теперь вполне естественно и обстоятельства станут складываться глажу. И когда приходят неприятности, болезни, денежные затруднения, разного рода искушения, такой человек испытывает разочарование. Все это, думает он, было необходимо, чтобы побудить меня прийти к Богу. Но почему сейчас? А потому что Бог заставляет его идти вперед, подниматься на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости, или терпения, или любви, чем он когда-либо мог подумать. Нам все это кажется излишним, но только потому, что мы еще не имеем ни малейшего представления о том, какими поразительными существами Он, наш Бог, собирается нас сделать. Будем ли мы слышать новости о том, что ситуации ухудшаются, о том, что вводятся какие-то новые запреты, ограничения, которые, я вам скажу, будут касаться церкви и более серьезно касаться, чем сейчас, когда мы можем все равно собраться, да, в масках, да, может быть, с ограничениями, дистанция и все остальное. Будет ли это все происходить? Да, будет. Будем ли мы слышать вот эти новости, когда кто-то где-то погиб, какая-то несправедливость, в стране кризис? Будем ли мы это слышать? Да, мы будем это слышать. Но что Иисус говорит? Да просто махните на все рукой. Вам хорошо? Ну и хорошо, что вам хорошо. То есть живите. Главное, чтобы вам было хорошо. Иисус говорит, если не покаетесь, вас это тоже коснется. Если не покаетесь, он безразличен. Если не покаетесь в том, что где-то закрываете глаза и поступаете, как прочие люди, там, заносите кому-то, там, решаете, ну, такими путями, как люди в этом мире решают. Что происходит, когда мы заносим кому-то, да? Когда мы решаем там всякие... Мы поддерживаем ту систему, которая нам самим не нравится. Она будет существовать дальше, если мы в этом не покаемся. Если мы не начнем прямо даже этим людям, которые намекают. У меня такое было. Я черкнул у себя во дворе, выезжал, сдавал. Черкнул машину другую бампером. Там даже, ну там буквально даже этот лакокрасочный слой не это. Я подождал, то есть хозяина не было, сигнализация не сработала. Ну и мне нужно было, то есть, как бы уходить. Я полицию вызвал. И они, знаете, минут 15 мне намекали, что ну нету же свидетелей. Давай, как бы ты нам как бы подмажешь, и все, мы как бы ничего, то есть ничего не было, ничего не произошло. Что ты себе проблемы придумываешь? Ну знаете, ну, для меня это не метод. Да, мне пришлось штраф платить, у меня права забрали на время. То есть потом, ну, то есть с этим хозяином нужно было решать. Но знаете, когда ты поддерживаешь такую систему, то что? Она процветает дальше. Она процветает дальше. Поэтому в завершение. Хочу просто еще раз вот просто ваше внимание вот привлечь к этим двум откровением. Знаете, они напрямую влияют на ваше и мое здоровье. На здоровье духовное, на здоровье душевное, и наше физическое здоровье. Потому что если мы не каемся в обиде, да, а так просто на кого-то обидеться, кто-то нам не то сказал, не так посмотрел, что-то не сделал. Так просто раздражаться, когда не даст соврать. Просто раздражаться, да, когда вы не слушаетесь. Так? Легко, очень легко. Но знаете, если я не каюсь в этом, а делаю вид, что ну, я же главный, я же папа, да, я могу как бы настоять на своем, то что? Отношения усугубляются. Любовь, она таким образом не умножается в себе. Не приходит взаимопонимание. Если мы носим в сердце свою какую-то горечь и непрощение, если мы ходим, впускаем в свое сердце какую-то депрессию, уныние, Писание говорит, унылый дух, он что? Он на физическое здоровье влияет, сушит кости. Уже доказали, что многие болезни, такие как рак, такие как различные другие такие серьезные болезни, они вызываются сначала нашим как бы, ну, душевной реакцией какой-то, нашими какими-то грехами. И потом это провоцирует уже сбой на уровне нашего тела, организма, и появляется болезнь. Потом Иисус говорит, если не покаетесь, к сожалению, в вашу, в мою жизнь будут приходить проблемы. Поэтому нам нужно каяться за себя. Нам нужно молиться, каяться за членов своих семей, которые не спасенные. Просить, чтобы Бог просветил их не сердца. Нам нужно поддерживать тех, кто рядом с нами и страдает больше, чем мы. Если у вас есть силы поддержать, то что нужно сделать? Поддержать. Можно сделать вид, что у меня тоже свои проблемы. У меня тоже семья, дети и много забот. Знаете, давайте мы не будем думать, что люди рядом с нами, которые страдают, они более грешны. И пускай Господь поможет нам ценить то, что Он не просто реанимировал вас, не просто реанимировал меня, Он не просто нас реанимировал, да? Спас нас от грехов и от вечности в аду. Он сделал все, чтобы мы могли иметь исцеление от различных болезней. От болезни нашего духа, от болезни нашей души и от болезни нашего тела. И знаете, мы в этом, Писание говорит, вы соработники у Бога. Мы помогаем, мы не можем провести операцию. Ни вы, ни я, мы не являемся по квалификации такими хирургами, как Бог. Только Бог может извлечь в совершенстве ту опухоль или то, ну, исправить нарушение внутри нас, которое Он видит досконально. Но мы можем Богу помочь, или, по крайней мере, я бы сказал, не мешать во время. Представьте себе, идет операция, и тут пациент приходит себя и начинает там подсказывать хирургу. А не-не-не, этот скальпель не бери, а давай вот так вот по-другому. Ну это парадокс, никто так не делает, да, это глупо. Но такая операция, скорее всего, плачевно закончится для человека, который лежит на операционном столе. Поэтому давайте мы будем стараться помогать Богу, или, по крайней мере, не мешать нашим неправильным отношениям. И давайте мы вместе встанем для молитвы сейчас. Мы помолимся к тому, кто сделал все, чтобы мы имели спасение, чтобы мы имели прощение, чтобы мы имели исцеление в нашем духе, в нашем душе, в нашем теле. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, для того, чтобы понести то наказание, наказание мира нашего, которое мы должны были понести. Писание говорит, что наказание мира нашего было на Тебе, и ранами Твоими мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Каждый из нас совратился на свои пути, но Ты, Бог Отец, возложил на Иисуса Христа все наши грехи, чтобы мы имели прощение, чтобы мы имели возможность прийти к Богу с покаянием, попросить прощения за свои грехи и начать новую жизнь. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что каждого из нас в свое время Ты реанимировал. Ты спас нас от духовной смерти. Многих из нас Ты спас от каких-то физических болезней, проблем, от которых мы могли бы давно умереть. И, Боже, сегодня помоги нам ценить, что Ты с нами. Ты сказал, все я с вами во все дни до скончания века. Дай нам, Господь, самим каяться в тех грехах, которые, возможно, бывают порой мы допускаем в нашей жизни, когда мы не прощаем, когда мы, может быть, злословим, когда мы обижаемся, или когда мы просто проявляем равнодушие, когда мы можем кому-то послужить из наших братьев или сестер, или наших ближних. Боже, помоги нам быть людьми, которые не просто рассказывают Тебе о новостях, но которые становятся соучастниками того, что Ты делаешь сегодня на земле. Поддерживают Твои руки, подают этот скальпель, подают, возможно, этот тампон или вату, или спирт. Боже, то, что необходимо для того, чтобы Ты мог произвести, Боже, свою работу, свою операцию в сердцах и душах людей рядом с нами. Мы просим, Боже, прости наши грехи. Грехи как церкви, что мы больше ценим свой комфорт, Даже во время этого коронавируса мы больше переживаем о себе, чем о людях, которые сегодня реально не защищены, которые реально сегодня погибают и идут в ад. Боже, прости нас и дай нам ценить возможность, как церкви, собираться на богослужение, иметь общение с братьями и сестрами, собираться на домашние группы, молиться, помогать. Помоги нам, Господь, быть Твоими руками и Твоими ногами в этом мире. И благослови людей рядом с нами, чтобы те, кто нуждается в примирении с Тобой, в покаянии, прощении, чтобы они могли услышать эту хорошую новость о том, что Иисус Христос уже понес их наказание на себе. И пускай мы будем людьми, которые будут доносить эти хорошие новости, это Евангелие, радостную весть для других людей рядом с нами во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И хотел бы сейчас еще одну молитву совершить и для тех, кто здесь в зале, и для тех, кто нас смотрит онлайн-трансляции. Потому что то, о чем я сегодня говорил, все, что Бог может сделать в нашей жизни, исцеление, освобождение, прощение, оно невозможно без покаяния. Иисус говорил, что если не покаетесь, к сожалению, вы погибнете. Я хотел бы вас повести в молитве, чтобы вы могли сегодня в этой молитве попросить у Бога прощения за свои грехи, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и попросить, чтобы Бог, Он уже направлял и вел вашу жизнь. Давайте мы, церковь, тоже помолимся с этой молитвой. Господь Иисус, я осознаю то, что я грешен. Я прошу прости все мои грехи, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем. Я верю в то, что Ты умер на кресте за мои грехи. И я прошу Тебя, дай мне принять этот подарок верой и помоги мне своей жизнью говорить Тебе спасибо, не греша, но служа Тебе и помогая людям рядом со мной. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Писание говорит, что если вы искренне молились этой молитвой, Отец верен и праведен, Он простит вас и очистит вас от всякой неправды. Я ободрю вас, будьте с Богом, ходите в церковь, сами молитесь Богу, читайте Слово и имейте общение с братьями и сестрами.